Верен неизменный в слове Бог, который перестраивает наши разбитые планы, рухнувшие надежды, восстанавливает на наших развалинах свое непоколебимое строение, который обещает, что милость Его неизменная милость, что она совершенно не зависит ни от каких условностей. Он обещал нам эту милость, и эта милость находится в Его божественном Слове. Когда мы погружаемся в Него, когда мы начинаем учиться от Него, когда мы начинаем стоять на Нем, строить на Нем и исповедовать Его, тогда милость Божия обновляется для нас. И мир тогда приходит в негодование, безумеет от ярости, все начинает волноваться. Но тот, кто стал на этом основании, может быть твердо уверен, что он устоит. Разрушится только то, что должно быть разрушено, что подлежит разрушению, но то, что подлежит созиданию вечному, неуклонному, не будет разрушено, оно будет созиждено. Поэтому, обращая наше внимание в Слово Божие, мы будем продолжать учиться у Него и будем пить из этого колодезя живой воды. Бог делает Слово Свое живым, когда мы поднимаем Его, и когда строим на Нем, и когда провозглашаем Его. Книга Бытие, глава 26, стих 26 и ниже. «Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его, то есть к Исаку. Исак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя». Они сказали ему, мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Как бы не так, они его не отпустили с миром, и они не делали ему добро. Но здесь, ясно увидевши благословение Божие на Исааке, они начинают лгать и присмыкаться, говоря, мы не сделали тебе зла и отпустили тебя с миром. В то время как вся эта глава и все это повествование говорило о том, что они возненавидели его. Они засыпали все колодцы, которые вырыл Авраам, отец его, и ему пришлось заново выкапывать их. Он начал рыть свои колодцы, и они начали спорить за них и отбирать у него. Но когда настал великий голод в этой земле, и когда все умирало от голода, в это время был необыкновенный успех у Исаака. Бог необыкновенно благословил его, и в дни голода ячмень его принес во сто крат. И тогда, увидевши величие Божие на нем, они пришли к нему. Что хочет сказать нам Священное Писание? Разумеется, здесь мы будем извлекать уроки, принципы и прообразы. Все, что мы можем извлечь отсюда, это урок, принцип и прообраз. И это всегда есть в повествовании Священного Писания. Исаак благословен Господом, несмотря на то, что он преследуется хананеями, жителями этой земли, коренными жителями этой земли, которые освоили эту землю и первыми пришли туда. Каким образом они поняли, что это земля Господня, что очи Господа всегда на эту землю, что в этой земле течет молоко и мед. Но Бог посылает теперь туда Исаака и говорит ему, не опускайся в Египет, живи здесь. Живи на той земле, которую я дал отцу твоему Аврааму, и он страствовал на ней. Живи, и я благословлю тебя. И вот теперь он встречается с Авимелехом, с Фихолом и Ахузафом, другом этого царя хананейского, которые пришли к нему с поклоном. Вы знаете, что Слово Божие говорит, «Вот я сделаю то, что не придут и поклонятся пред ногами твоими, и узнают, что я возлюбил тебя». То есть мы должны учитывать одно обстоятельство, что Авимелех и Ахузав и Фихол – это люди, которые знают живого Бога, несмотря на то, что имеют своих богов и поклоняются пред идолами. Они знают живого Бога, потому что живут в земле Хананской. И они знают, что не идолы благословили Исаака. Они знают, что всемогущий Бог Бог отца его Авраама благословил. Он пришел когда-то, отец его, к ним и сказал: «Дайте мне место для погребения». И они сказали: «Ты князь Божий среди нас». Теперь они знали, что это сын этого князя. Мало того, они увидели, что благословение Божие на сыне князя присутствует так же, как и на самом князе Божьем. И они пришли в страх. Когда Авраам умер, им казалось, что все, князь Божий умер. Теперь можно снова взять власть в свои руки, и они засыпали все колодцы этого князя. В одни жизни его не боялись этого делать. Но вот Бог и при Исааке показал им, что как я был с Авраамом, теперь я буду также сыном Авраама. И они увидели это. Все, что мы можем отсюда извлечь. Вы помните притчу Иисуса Христа о 10 девах. Они пришли и сказали: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Было время, когда они жили в дружбе с Авраамом. Они говорили: «Князь Божий, все, что есть лучшее, бери». Но теперь они увидели себя такими же мудрыми и князьями на этой земле. Они увидели себя хозяевами на этой земле. До этого они не говорили: «Мы хозяева». Они сказали: «Ты хозяин этой земли. Лучшее из погребальных мест возьми, ты не должен платить. Земля твоя, ты князь Божий среди нас». Но теперь с Исааком они поступают не так. Они первые пришли туда. Что мы можем здесь увидеть? Мы здесь можем увидеть величайший прообраз для церкви всех времен. Вначале, когда Бог начинает благословлять свой народ, там ничего нет, кроме единодушия и единомыслия. Вы знаете, я в моей юности, в моем детстве не помню разделений. Хотя я не помню какого-то особого учения, но я не помню разделений. Я помню необыкновенный дух единодушия и дух любви в Церкви Божией. Разумеется, тогда еще не было братства и не было епископата. Где-то оно тогда еще зарождалось, но его еще не было. И зарождалось оно не по вызову Божьему, и не Бог вызвал его. Потому что то, что вызывает Бог, не может разрушиться. Если бы Бог вызвал и был руководителем падшего епископата, неважно где, то он бы, если даже он бы и пал, Бог бы поднял его. Если бы это Бог выдвинул его, и Бог бы повел за ним народ, и пусть бы они падали, но Бог бы поднимал его, потому что он поставил их. Но когда они выдвинули сами себя без Бога и стали друг друга выдвигать посредством голосования, и стали вносить в народ Божий разделение таким способом, говоря: «Бог с нами, и Бог поставил нас». И вы знаете, дети Божьи всегда приходят в страх, когда слышат: «Так говорит Господь, или меня послал Бог». Возьмите любого безумца, который скажет: «Бог послал меня к вам», и всегда найдется категория людей, которые только при одном слове «Бог послал меня» пойдет за ним. Я не хочу сейчас говорить ничего. Я только хочу сказать одно, что оно разрушено. Разделение увеличилось. И настолько увеличилось, что увеличились и братства, и епископаты, которые сегодня ведут, как и этот мир, дипломатическую игру, игра в церковь. Они просто дипломатически соединяются между собою, потому что обстоятельства жизни заставили их соединиться. Заставили соединиться регистрацию и нерегистрацию. Омывающих ноги и не омывающих ноги. Заставило обстоятельства. Какое обстоятельство? Число 666 заставило их. Гордость житейская, слава, деньги. Вот что заставило их соединяться. Но не помазание Божие. И когда оно соединяется опять под такими заголовками, или же под такими, вот, как сказать, целями, под такими воззваниями, которые прикрываются хорошими воззваниями, но Бог знает сердце человека. До тех пор, пока они действительно признавали Авраама за князя, пока они смотрели на божественное руководство, что кого хочет избирать Бог, то Бог был с ними. И Бог бы учил церковь свою, и Он не оставил ее без учителей. Но последнее время люди стали избирать себе учителей, которые льстят их слуху. И поэтому здесь мы видим, точно так же произошло и здесь. Точно так произойдет в последние времена с Церковью Божией. Существует суд и существует констатация. Я хочу сделать разницу, чтобы вы понимали, потому что дух лжи под видом Духа Святого будет говорить вам осторожнее, здесь уже суд. Запомните, что между судом и констатацией, то есть определением, что правильно и что неправильно, это не есть суд. Когда Бог открывает вам глаза, когда Бог открыл слепому глаза, они ему сказали: человек, который открыл тебе глаза, грешник. Он сказал: я не знаю, грешник ли он, или же не грешник, я знаю, что он открыл мне глаза. А грешники глаз открывать не могут. И они тогда его выгнали из синагоги, сказали: иди, и ты такой же. И тогда Иисус встретил его и сказал: веруешь ли ты в Сына Божия? Он говорит: Господи, кто он, чтобы мне веровать в Него? И видел ты его, и говорит он с тобою: верую, Господи, и поклонился ему, как Сыну Божьему, как своему Господу, верую, что ты Сын Божий. Бог начинает давать прозрение, и мир возмутился религиозный. Это есть констатация, это не есть суд. Я сейчас не говорю о суде, хотя церковь получила право и судить, и осуждать. Но повторяю, сатана под видом святости вошел: не судите, да не судимы будете. Если вы не осудите грех, если вы не осудите неправду, если вы не станете рядом с Богом, только по той простой причине, что религия еще есть в вас. Только по одной причине. И потому сатана будет стараться давать вам такие места Священного Писания, чтобы оставить ее. Но она возненавидит вас все равно. Она изгонит вас. Вам нужно самим будет копать колодцы. И колодцы Авраама, отца вашего, будут засыпаны. И только тогда, когда вы пойдете верою, при великом голоде останетесь и начнете сеять. Не сохранять это семя, потому что голод. Куда сеять? Куда сеять? Я не могу сеять, потому что голод настал. Я должен жить. Я сохраню это семя, и, быть может, оно сохранит мне жизнь. Но Бог сказал: не ешь семя, посей его. Я во сто крат дам тебе во дни голода. И он сделал это с Исааком. А у них это не было, они не шли верою. Когда они увидели, настал голод, они прекратили посев. Они знали, что бесполезно сеять во времена голода. Вы знаете, что в это время, когда Бог давал голод, люди знали. Они имели откровение, и они знали, что сеять бесполезно. Когда Бог открыл царю, фараону, египетскому царю, что будет голод. И когда Иосиф истолковал ему этот сон, он сказал: вот в течение этих 7 лет ни сеять, ни жать не будут. Вы знаете, если Бог не даст силу земле рождать, вы можете сеять, вы можете поливать, но оно не взрастет. Когда голод будет, когда Бог не даст жизни. Апостол Павел сказал: поливающий, насаждающий ничто, а все Бог взращивающий. Это как в материальном мире, так и в духовном мире. Мы не можем посеять у людей семя Божие, мы не можем забросить его. Если даже мы и посеем, и кто-то будет поливать, а люди все равно будут мертвые, до тех пор, пока Бог не начнет взращивать. Я не боюсь, что кто-то соблазнится или кто-то не покается. Меня это совершенно не волнует, хотя я хотел бы, как человек, чтобы все люди пришли к покаянию и спаслись. Но я знаю, что действие Духа Святого таковы. Он взращивает, все зависит от Него. Я просто должен исполнить веренное мне служение. Вы должны исполнить веренное вам служение. Вы должны сеять, вы должны быть светом, письмом, а остальная сторона Божья. Но иногда мы пытаемся брать и Божью сторону, и тогда мы попадаем в проблему. Мы будем это читать дальше и увидим это. Но сейчас мы увидели, что эти 5 неразумных дев, именно вот эти 5 неразумных дев, они здесь символизируют в этом месте Священного Писания царя Авимелеха с его другом и с его военачальником, которые пришли и сказали: дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут. Разумеется, в этой притче не говорится, как они жили, эти 10 дев между собою. Это Слово Божие называет их 10 дев, из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Но заметьте, неразумные никогда себя не назовут неразумными. В том как раз-то их и беда, что они себя видят в правильном состоянии, а разумных они видят не в правильном состоянии. Но только придет время, когда Бог положит разделение, Бог проведет это. Каким образом Он это сделает? Вы знаете божественное разделение, каким образом? Когда благословение Божие начинает на вас почивать, то первое благословение вызывает зависть, и они начинают возмущаться, они начинают истолковывать, перетолковывать, они начинают подводить места Писания, что вы погибнете, что вы лжецы, что вы объявляете то, чего у вас нет. Какие вы цари и священники? Какие вы праведники, какие вы безгрешные? Но так говорит Слово Божие. Но они говорят, когда вы будете такими, тогда и скажете. Но вы никогда не будете такими, если вы не начнете прежде говорить то, что говорит о вас Слово Божие. И, конечно, придет день, когда Бог начнет делать вас в жизни таковыми. Тогда будет зависть и будет война. И когда вы выстоите и оставите эти колодцы им, и будете переходить от места к месту, наконец придет тот день, когда они придут и признают ваше величие, и скажут: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. И живя с вами, мы не делали вам зла. И тем не менее они заваливали все колодцы. Они перетолковывали все места Священного Писания. Они не шли путем веры. Они дискредитировали путь веры, они насмехались над ним. А теперь они говорят: давайте будем друзьями. Что же мы должны тогда делать? Посмотрим, что сделал Исаак. Они сказали, что мы тебя с миром отпустили, теперь ты благословен Господом. Но с каким миром они его отпустили? Вы знаете, что они завидовали ему, и он просто уходил от этой вражды, от этой борьбы. Теперь, когда они пришли и преклонились пред ним и сказали: мы видим, что ты благословен Господом, он сделал им пиршество, и они ели и пили. Другими словами, дети Божии, сердце их всегда способно к милости и прощению. Всегда. Когда они видят покаяние, когда они видят просьбу, они говорят: пожалуйста. Другими словами, для того, чтобы вам взять это масло, вам надо заплатить цену. Пойдите, купите у продающих. Оно не дается даром. Вы получили спасение даром, но масло вы даром не получите. Пойдите и купите у продающих. За масло надо платить цену. Масло, от которого будет сиять ваш светильник в темные дни, в мрачные дни испытаний, когда демоны будут опускаться на эту землю вашими молитвами и вашими исповеданиями. Вместе с Михаилом, Архангелом и воинством его демоны падают и падают, и жизнь становится мрачнее. Но вы начинаете сиять, как светильники на тверди небесной. Вы сияете, потому что у вас достаточно масла, потому что вы заплатили цену одиночества. Вы не стали оправдываться, вы не стали стоять на своем, вы не стали искать своего, вы сняли верхнюю одежду и отдали ее, если надо, и нижнюю. Вы повернули левую щеку, ударили по правой, бей по левой. Вы пошли, и поэтому приходит день, когда Бог в наши дни нечто необычайное сотворит. И он уже начал творить по местам, пока это еще не так видно. Но сегодня я уже могу видеть, как религия заискивает перед помазанием. Как она хочет как-то подружиться теперь, как-то загладить все то, что она делала. И придет такой день по всему лицу земли. По всему лицу земли, прежде нежели произойдет восхищение, они скажут: дайте нам вашего масла. Другими словами, они обратятся к этому учению, и вы будете продавать им ваше масло. Вы не будете его давать даром. То, что вы даром получили, вы даром будете давать. Исцеление – это дар Божий. Но есть вещи, за которые надо платить. Для того, чтобы возрастать духовно, надо платить цену души. Надо пойти путем веры. Душа не умеет ходить путем веры. Она хочет видеть, она хочет слышать вот этими ушами. Но дух человека, возрожденный дух, там, где обитает Бог, он тоже имеет свой слух. Имеющий ухо да слышит, что дух говорится к вам. Все мы имеем уши, но не все мы слышим. Один слышит одно, сидит в собрании, другой сидит в этом же собрании, слышит совершенно противоположное. Слышит то, чего не говорилось, видит то, чего нет. Интересно, не правда ли? Когда ты сидишь рядом, и он говорит, ну ты слышал, выходит с тобой вместе из собрания, что сегодня говорилось. И вы в изумлении, и вы говорите, ну этого же не говорилось. Ну как же? А вот он слышал это, а вы не слышали. Конечно, нам надо оглохнуть. Нам тоже нужно оглохнуть со своей стороны. Ветхий человек должен оглохнуть, чтобы услышал внутренний человек. До тех пор, пока ветхий все слышит, вы не можете принять сигналы от внутреннего человека. Кто глух, как раб мною посланный? К чему он был глух? Ты видел многое, но не замечал. Глаза видели, уши были отверсты, но ты не слышал. Чего же он не слышал? Чего он не замечал? Он не замечал клеветы. Он не замечал, что говорили, он силой бесовскую изгоняет бесов. Он слышал, что о нем говорят лжец, но он говорил истину. Они говорили, он беззаконник, они его распяли среди беззаконников. Они вывели его за святой град. И Павел говорит, выйдем к нему за стан. Мы там сделаемся глухими. Но зато наш внутренний человек в это время начнет воспринимать вечные небесные сигналы, которые дадут вам знать тайны Царства Небесного. Ибо вам дано знать, кому? Те, кто стал глухим. Исаак стал глухим к тому, что засыпали колодцы его отца. Он просто раскапывал молча их и взирал на Бога. А дальше что, Господь? Копай дальше свой колодец. То, что Авраам выкопал для тебя, копай сам. Иди сам собирай манну, собирай ее каждое утро. И он собирал. И копали. Но поднималась вражда, поднимался спор, он оставлял, переходил на новое место. Снова живая вода, и снова спор, снова живая вода. То есть эти люди так быстро умеют присваивать себе чужое. Ядущий со мною хлеб мой поднял на меня пету свою. Не вместе хлеб посторонний, но мой хлеб, говорит Христос. Так и здесь он выкопал эту воду, они пили эту воду вместе с ним, и теперь они говорят, это наша вода. И поднимают на него пету, и он уходит. Но слава Богу, что эти мудрые могут дать свое масло, могут научить, у них есть что дать. Сегодня мало вы найдете людей, которые могли бы что-то предложить вам. Обычно люди сегодня метаются с вопросами и с проблемами, и они не знают, что предложить. Единственное, что они предлагают, мы гибнем. У нас ничего не получается. Скажите, секрет ваш. Мы видим, что вы тоже плачете, но в то же время у вас есть что-то. Ваши слезы не такие, как наши слезы. У вас есть какая-то надежда. У вас есть что-то, то, чего нет у нас. Дайте нам. Каким образом вы все это взяли? О, это не берется одним днем. За это нужно платить цену души. О, мы готовы, мы... Вы не заплатите ее одним днем. Идите, покупайте. То, что вы купили бесплатно, это хорошо, вы купили спасение. Хорошо, если только, конечно, купили. Ведь очень многие пытаются платить за спасение, и при том платить не ценою души. Совсем нет, а продуктом души. То есть произведениями души. Бог хочет, чтобы ему заплатили за духовный рост и за обетование ценою души. Просто отдать душу свою. Душа не хочет умирать, она что хочет? Я сделаю все, я заплачу, у меня есть чем заплатить. Я хочу эти вещи взять. Но душа не понимает, душа ничего не хочет брать даром. Хотя мы, люди, привыкшие, любим подарки. Но душа не понимает подарков от Бога. Она не может взять даром спасение, она не может взять даром прощение, она не может взять даром исцеление, она не может взять даром благосостояние. Она говорит, за это надо платить, надо жить праведной жизнью. Аминь. Никто не говорит, что не надо жить праведной жизнью, но коль вы решили праведной жизнью все это взять, то вы ничего не получите. Дух Святой – это дар, спасение – это дар, исцеление – это дар. Это дар Божий, включающий слово спасение. Все это есть в спасении. Так за что тогда мы должны платить? Мы должны платить для того, чтобы возрасти в полную меру возраста Христова. Мы должны платить, чтобы из младенцев стать взрослыми. Несмотря на то, что мы младенцы, И несмотря на то, что мы родились от царского имени, цари и священники, но доколе мы в детстве, мы ничем не отличаемся от рабов. И если мы в таком положении застигнем царя царей, то есть или он нас, вернее, застигнет, то, вы знаете, мы разделим участь рабов. Несмотря на то, что мы родились царями и священниками, мы разделим участь рабов, потому что наследник, доколе он в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Ему нужно возрасти. Исаак, он должен был возрасти, чтобы взять благословение Авраама. Он должен был возрасти. И вот когда он возрос и выкопал эти три колодца, и раскопал колодцы Авраама, Бог явился ему. И сказал, размножая, размножу тебя, благословляя, благословлю тебя, живи на этой земле. Я буду с тобою, как был с отцом твоим Авраамом. Видите ли, Бог заговорил с Исааком, потому что он возрос. То он жил на всем дарованном, но теперь ему пришлось все, что делал Авраам, повторить. Каждому из нас, независимо, что мы родились в христианских семьях или были выходцами из хороших церквей, но каждому из нас в отдельности надлежит заплатить цену и самому копать колодцы, самому погрузиться в смерть Христа. Никто за вас не может погрузиться, никто за вас не может креститься. Дети, рожденные в семьях верующих, должны сами принять Иисуса Христа в свое сердце, как личного Спасителя. Должны сами креститься. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Они должны сами принять, а потом должны сами возрастать. Родители не могут за вас возрасти, и вы за родителей. Вы можете быть спасенными, потому что родители ваши спасенные. И Бог приведет вас к спасению, как головню из огня вырвет, если вы не захотите следовать по пути возвышения, восходить на вершины Божьи. И став рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исаакова, известили его о колодезе, который копали, они сказали ему, мы нашли воду. И он назвал его Шива, по сему имя городу тому Беер-Шива до сего дня. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беера Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Здесь мы видим переключение, то есть Слово Божие останавливается пока на Исааке, и переключается на сына его, на первенца его, на любимого его, которого он полюбил. И оно начинает повествование именно с него, что он взял себе двух жен из дочерей хананских. И здесь говорится, что они были в тягость и самому Исааку, несмотря на то, что это был его любимец и его жене Ревеке, то есть его матери. Далее здесь пишется, когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». «Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой, Исав, или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его, и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой, Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал: «Ну, подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне? И я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое, и еще сказал: неужели ты не оставил мне благословение?» И Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу твоему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой». И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, Иакова, брата моего». Я хочу пока на этом остановиться. Вначале мы здесь видим горькое повествование. Избранные Божии представлены здесь как лжецы. Исав здесь представлен в хорошем свете. Просто у нас уже есть предубеждение против Исава лишь только потому, что это предубеждение есть в Слове Божьем. Потому оно есть и у нас. Потому что мы уже знаем, что Исава Бог возненавидел, а Иакова возлюбил. Боже, как ты можешь любить лжецов? Ведь Исав нигде не солгал. Он пренебрег своим первородством. И апостол говорит, что он, пренебрегший первородство за одну снедь, хотя и молил потом со слезами, но не мог получить благословение. Слово Божие предупреждает, чтобы мы не были как Исав. Оно не предупреждает нас, чтобы мы не были как Иаков. Оно говорит, что мы есть Иаков. Но оно говорит: не будьте как Исав. Видите ли, когда мы смотрим глазами Божьими, мы иногда удивляемся. Если мы будем смотреть глазами человеческими, то Исав будет выигрывать. Избранные Божьи никогда не будут выигрывать в наших глазах. Потому что Бог будет смотреть глубже, Он будет смотреть вдаль, Он будет смотреть на исход, на конец. Мы же всегда смотрим на начало. Мы смотрим, как идет. Мы смотрим на все это величие, на начало, как оно развивается. Но Бог видит конец онного. И Он видит все. И вы знаете, что Слово Божие говорит, что Бог дает свое благословение практически первородным, двойное. Но Бог делает первородным людей. Апостол Павел в послании к Римлянам 9 главой пишет очень удивительные слова по этому поводу. Первородство дается по праву избрания, а не по праву рождения. Согласно Писанию. Ибо когда, 11 стих 9 главы, «Ибо когда они, то есть Исав и Иаков, еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило». Обратите внимание, Бог избирает Иакова и ставит его первенцем, хотя рождается первым Исав. Вы знаете, что Каин тоже был первенцем. И Ева как-то ожидала, что первенец, начаток силы, крепость, он должен быть тем семенем, которое освободит нас от непослушания и сделает нас послушными Богу. Но это оказалось не так. Каин пошел по пути греха. Он не смог одолеть грех, который был у порога. Зависть взяла верх у него. У него не было веры, он не шел путем веры. Он тоже служил Богу, из лучших добыч своих принес Богу. То есть, из земли, из лучшего написано. Он хотел угодить Богу. Вы не можете угодить Богу делами. Авель тоже принес из лучших, но он не полагался на лучшее. Я повторяю, хотя и богословы, многие богословы утверждают, что превосходство жертвы Авеля было в том, что это была кровная жертва. Но Слово Божие говорит не в том, оно говорит верою. Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Верою. Бог принимает ту жертву, которая у вас есть. Он не берет у вас то, чего у вас нет. Если у вас нету козленка, но у вас есть хлебы, Он не требует от вас козленка. Он требует от вас хлебы, но только лучшие. Если Авраам и приносил десятину, он приносил из лучших добыч своих. Все самое лучшее он влаживал в десятину. То есть иногда можно, отдавая десятую часть, отдать худшую. Но Авраам отдавал лучшее из добыч своих в десятой части. Но эти два человека оба принесли лучшее, и Каин был первенцем. Точно так и Ефихол, и эти военачальник, который пришел к Исаку, они тоже знали живого Бога. Но вот пришел момент, когда нужно было жить верою, они не могли жить верою, они не могли сеять. Они не сеяли, но Исаак сеял верою. И Исаак верою оказался лучшим. Иаков верою своею окажется лучше. У него будет дело потом, он достигнет совершенства, но по пути к совершенству он будет лгать, лгать, лгать. Хотя Слово Божие говорит участь лжецов в озере огненном, но кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Когда они придут к престолу благодати, скажут: «Я Иаков, я лжец, я наркоман, я блудница, я пьяница, я завистник, я корыстный человек, я злой, во мне ничего доброго не живет, я бедный человек». И тогда Господь ему скажет: «И ты не умрешь, потому что Бог снял с тебя грех твой». Потому что Бог снял с тебя грех твой, ты не можешь умереть. Здесь говорится: «Ибо кого хочет, милует, того, кого хочет, ожесточает». Потому что помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Я могу желать милости Господней. Я могу просить: «Господи, помилуй меня». Я подвязаюсь, я желаю, но я не получаю милости. Почему? Обратите внимание, многие вымаливают милость. Милость не вымаливается. Милость – это то, что дается даром. То, что вы будете вымаливать, это уже не будет даром. это не будет считаться даром, потому что вы вымолили его. Вы постились и молились, и получили его, это не будет дар. Дары и призвания Божьи непреложны. Апостолу Павлу не надо было достигать апостольства. Когда он гнал церковь Божью, Бог рассматривал его как апостола Павла. Видите ли, Бог дает избрание свое и избранников своих прежде, нежели они есть им таковые. И поэтому апостол Павел мог сказать, что из грешников он первый, но благодатью Божией есть им то, что есть им. Бог сделал его апостолом, он говорит, я себя апостолом не делал. Как некоторые делают себя апостолами, и Павел называет их лжеапостолы, они не таковы, они лгут. Павел, не осуждай. Каким судом судишь, таким будешь судим. Но Павел сказал, они лжеапостолы. Павел, не гордись. Я не имею недостатка пред высшими апостолами ни в чем. Я имею только превосходство по отношению к ним. И он начинает доказывать превосходство. И Дух Святой оставил их нам. Сегодня некоторые люди хотели бы вырвать апостола Павла. Потому что он нарушает все их планы, все их доктрины сбивает. О, если бы не Павел, если был бы Петр и Иаков. Несмотря на то, что Петр и ел у язычников, и через него Бог провел альтернативу и отделил иудаизм от христианства. Но Бог Павлом сделал домостроительство благодати Божьей, и он сделал церковь христианкой. То есть она стала наследовать имя Христа. Иудеи, исполняющие закон и принимающие обрезание, и принимающие Христа, они не могли бы называться христианами. Потому что на них все еще лежит отпечатки Моисеева закона, который ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда. Избрание – лучшая надежда. Бог избирает, и Бог милует сам. Я как-то приводил этот пример, и хочу привести его, что такое милость. Что милость Божия приходит от Бога самого. Когда один умный человек... Наполеон, полководец, осудил одного солдата, то есть подписал приговор смерти ему, потому что он нечто нарушил, и это нарушение каралось смертной казнью. И к нему подошла мать этого солдата и поклонилась перед ним и сказала: «Ваше превосходительство, помилуйте сына моего». Он ей говорит: «Женщина, я мог бы его помиловать, если у него были бы какие-нибудь заслуги». Она говорит: «Поэтому я и говорю, помилуйте его. Если бы у него были какие-нибудь заслуги, я бы не пришла просить вас о милости. Я бы пришла и сказала бы вам, посмотрите на заслуги его». Он был умным человеком и ценил ум. Он посмотрел на нее, как описывают историки, и удивился уму этой женщины. Он сам никогда не понимал слова «милости», как потом он написал в дневнике. Она именно ему открыла, что такое слово «милость». Что милость совершенно не исходит от заслуг. Просто помилуй. Если можешь помиловать, если она у тебя есть, это милость. И он сказал ей: «Женщина, я милую сына твоего». И отменил смертный приказ. Отпустите его. Он ничем не наказал. Если миловать, так миловать. Вот представьте себе, что Бог нас так помиловал. У нас ничего не было. Мы не могли заслужить. Верою Авель принес жертву. Авель был младшим сыном. Авель не был старшим сыном. Как ни странно, я буду показывать вам в Священном Писании, потому что Бог показал мне, что первенцы нигде не могут взять полностью всего. Происходит все от избрания, дабы изволение Божье в избрании происходило. Рувим – первенец Иакова, но восхищает первенство Иуда. Он не мог взять двойное благословение. Рувим, его берет Иуда. Благословляя своих сыновей, Ной, Сима, Хама и Иафета, благословляет и самого младшего сына Иафета, ставит во главу. Быть может, вы не обратили на это место внимания, но Иафет поставлен во главу, не Сим, не евреи, Иафет. Вы скажете, каким образом? Там написано: «Да вселится Иафет в шатры Симовы». Слово «да вселится», «да возьмет власть», «да возьмет верх» в шатрах Симовых. В Все начнется от Сима. Но власть потом и сила, и величие перейдет на Иофета. Он вселится в шатры Симовы. Речь идет о язычниках. Запомните, что все, кроме семитов, язычники. И от Ханухи Бог рассматривает национальности. Я хотел бы, чтобы вы поднялись над национализмом внешнего порядка. Нации даны как прообраз. Вы знаете, есть хамиты из язычников, то есть есть хамиты из евреев. Они называли себя детьми Авраама, но Бог сказал, вы дети дьявола, вы сыны Ханаана. Вы хананеи. А язычников, которые произошли, быть может, от Хама, он сказал, они дети Авраама. Почему? Потому что Бог совершенно по-другому смотрит на нации. Бог смотрит на сердце человека. Вы помните, что Бог открыл Петру. «Истинно познаю, что Бог мне лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Запомните, нет в буквальном смысле на этой земле национальностей, которые были бы прокляты Богом. Под проклятием лежит только то, что лежит вне благодати, под законом. Все те, кто находится под законом, все те, кто находятся под законом, они под проклятием, независимо, иудеи они или же язычники. Хамиты они, атеофеты они или семиты они, не имеет значения. Но когда вы приходите к благодати, вводится лучшая надежда, потому что закон ничего не довел до совершенства. Закон был дан для одной цели, чтобы осудить грех и человека с грехом. Возмездие за грех – смерть, но дар Божий во Христе – жизнь вечная – это милость. И мы имеем служение милости. Милость, которой мы не заслужили. Никто из нас не мог сам подвязаться, и потому Бог открыл ему нечто такое великое. Вы знаете, что мы были по природе чадами гнева. Мы были лжецами, как этот Иаков. Мы были точно такими. И мы пытались взять Божье благословение неправедными путями, чтобы устранить первенца, законного первенца. Но где-то в глубине, несмотря на то, что он был лжец, этот Иаков, у него нечто было. Вы знаете, что это было у него? Послушание родителям и любовь к Богу. У него было послушание родителям. Вера. Что такое вера? Она у него была. Но что такое вера? Вы знаете, часто мы говорим о том, что такое вера. Мы приводим места Священного Писания. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть вера осуществляет то, что вы ожидаете, и из невидимых вещей, из невидимого мира приводит в видимый мир вещи. Она материализирует их, она делает их материальными, эти невидимые вещи. Это вера. Она называет несуществующее существующим. Вера Божия. В первую очередь, вера Божия имеет послушание. Я хочу один небольшой принцип, внимательно слушайте. Что такое послушание? Вы ничего не имеете. Слово Божие говорит просто так, и вы просто слушаетесь его. Это начальная стадия веры. Вы просто слушаете, что говорит Слово Божие. Оно говорит вам, что вы такие, вы святые, значит, вы должны послушаться и назвать себя святыми. И не только себя, но и тех, которые родились свыше, стоящие рядом. И когда они будут говорить, нет, мы грешники, нет, сегодня мы не святые. Вчера мы были святыми, но сегодня мы согрешили, и сегодня мы уже не святые. Но Слово Божие вас рассматривает святыми. Оно Иакова, он возлюбил его. И он сказал Иакову, мы будем потом читать, «Я не отступлю от тебя до тех пор, пока не исполню все то, что сказал о тебе». У него было послушание. Он хотел взять первородство, он хотел взять благословение Божьего. В этом ничего нет греховного. Но греховно есть, когда мы не теми путями берем. И мы часто в нашей ошибке повторяем ошибку Иакова, потому что мы Иаков. Мы часто ради целей Божиих можем тоже лгать. Но Слово Божие говорит, не говорите лжи друг другу, совлекши светлого человека с делами его. Не говорите святой лжи. Запомните, есть принцип, закон посева и жатвы. Сели ложь, пожнете ложь. Но так как у вас и было послушание, у вас было это послушание. Вы видите, он послушался Ревеку, мать свою. Потом он послушается дальше отца своего и мать свою. Он был в послушании, написано, он был человеком кротким. Вы знаете, что о кротких написано? «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Исав не был кротким человеком. Он был буйный. У него был буйный такой характер. Если ему есть, немедленно дайте поесть, и первородство не нужно. Но Иаков готов был за это первородство душу положить. Только не таким путем, Иаков. Только не таким путем. И не все время ты будешь Иаковым. Как скоро ты признаешь свое положение пред лицом моим, я изменю твое имя. Я буду называть тебя Израилем, хотя и люди будут звать тебя Иаковым. Но те, кто будут видеть тебя глазами веры, они назовут тебя тоже Израиль. Поэтому вера в первую очередь хочет послушания Слову Божьему. У вас пока ничего не получается, но вы начинаете исповедовать Слово Божие. Просто исповедовать Слово Божие, то, что оно говорит о вас. И я не знаю, когда вы начинаете его исповедовать, все поднимается против вас. Но Бог хочет, чтобы вы выстояли этот огонь. Вот здесь будет проходить крещение огнем. То есть сперва вы будете пить чашу, но потом, когда произойдет крещение огнем, коронация, вы получите, как вы получили в сердце Дух Святой, вы вдруг получите слово веры при крещении огня. Потому что Иисус сказал, вы попросите Отца во имя Мое и даст вам. Крещение огнем – это погружение в Бога, Отца. То мы погрузились в Сына Его Иисуса Христа, в Дух Святой. Теперь мы погружаемся в отдельное лицо Троицы, в Бога Отца, потому что Он есть огонь поедающий. Я буду крестить вас Духом Святым и огнем. Я буду погружать вас в этот Дух Святой. Я буду погружать вас в Отца. Я открыл им имя Твое. Да и открою. То есть Он откроет нам Отца, погрузив нас в Него. И тогда мы можем просить у Него во имя Его, и Отец будет давать в сердце наше. И вдруг слова Божии, которые мы исповедовали месяц, два, три, четыре, умирая, вдруг они приобретут великую силу внутри. Все засияет. И вдруг ваше слово станет иным словом. Вы много раз повторяли его, бесчетное число раз это место Священного Писания. Вы просто слушались и повторяли. Но придет день, когда вдруг прозвучит твердое слово у вас. И это твердое слово повлечет за собой силы божественные и исполнит, приведет, материализирует то, что вы повторяли так долго. Я понимаю, многие из вас до сих пор не получили обещанного верою. Вы просто повторяете Слово Божие. И вы должны его исповедовать. Сейте. Это есть посев. Вы сеете, когда вы говорите Слово Божие, вы сеете в ваш дух. Не только материальные вещи становятся духовными, но и духовные вещи станут для вас материальными вещами. Материальные станут духовными, духовные станут материальными. Обратите внимание. Вы имеете материальное благосостояние, какое имеете, неважно. Пусть это последняя лепешка. Он говорит, дай мне от этой лепешки. И ты не умрешь. Материальное благосостояние обращается в духовное благо. Он говорит, духовное благосостояние будет тебе в материальное благо. Когда вы начинаете сеять, когда вы начинаете говорить, все равно в Иисусе я здорова. Все равно, сатана. Пусть все говорят, все равно. Слово Божие говорит, и я говорю. Да, это еще не то твердое слово. То твердое слово придет, и оно будет восклицанием. Оно не будет уже исповеданием. Оно будет восклицанием. Вы не сможете молчать в это время. Вы воскликнете, вы начнете восклицать. И в это время я не ручаюсь за то, что вы будете делать. Может быть, станете кверх ногами. Слава Богу. И это будет в духе. Конечно, душа этого не примет. Она любит благолепное служение, но не служение. Она называет благолепное служение служением духа. Вы знаете, что такое служение духа? Само собрание никогда не выдает его. Ни буквы, ни духа. Букву и дух может выдавать только человек. Проповедник, служитель. Несмотря на то, что вы духовные, если сюда выйдет плотской человек, он будет вам давать букву, это будет служение буквы. Если вы плотские, выйдет сюда духовный человек, начнется служение духа, потому что он духовен. И он не может вести букву, он будет говорить дух, и дух откликнется на дух, а буква восстанет против духа. Буква убивает, а Дух животворит. Закон убивает. Он пришел для того, чтобы наказать беззаконие, потому что закон Божий совершен, свят. Он не терпит никакого греха. Но благодать Божия, милость, избрание, оно приходит не потому, что... Конечно, есть путь. Почему Бог помиловал Иакова, а Исава возненавидел? Почему? Кроткий человек, не буйный человек. Вы скажете, о, а мы видим в себе, значит, мы принадлежим к Исаву, раз у нас есть гнев. Нет, нет, здесь не об этом говорится. Плоть всегда буйная была и будет. Душевный человек буйный был и будет всегда. Здесь речь идет о душевном человеке, что Исав был буйным и будет буйным. Но душа показывается нам везде, насколько сложно от нее отделиться. Она даже в самом Иакове преследует его. Вот она вне его, но она даже в самом Иакове преследует его. Она даже в самом отце Исааке преследует самого Исаака. Как мог Исаак, зная от Бога, имея откровение, что Бог любит Иакова, и Бог хочет, чтобы он благословил его. Почему Исаак вострепетал весьма великим трепетом? Думаете, потому что сын обманул его? Нет. Потому что он хотел обмануть Бога, но у него не получилось. Потому что он хотел забыть это пророчество, он хотел вычеркнуть его из своей памяти. Он любил первенца своего, потому что пища его была по вкусу его. Он угождал отцу своему. Он не угодил ему в женах, но он угождал ему в пище, в материальном. И он хотел его благословить. Видите ли, и здесь Исаак пошел по душе. Нет, разумеется, в Слове Божьем совершенных прообразов, то есть совершенных людей, на которых бы можно делать совершенные прообразы. Потому что все человеческое несовершенно. Небесные совершенные вещи невозможно нам выдать, мы не знаем небесного языка. И поэтому нам выдаются Словом Божьим силою Святого Духа земные прообразы. И эти земные прообразы представляют совершенные небесные вещи. Но как мы можем видеть в несовершенном Исааке совершенство? Силой Божией мы это можем. Мы можем увидеть, что даже в самом Исааке душа, пожалуйста, и вострепетал Исаак весьма великим трепетом. Не получилось, Исаак, у тебя ничего. И у тебя, человек, не получится ничего. Бога не обманешь. Его не проведешь. С ним шутки плохи. Страшно впасть в руки Бога живого. Если вы знаете волю Божию и пытаетесь дискредитировать Его, пытаетесь пойти против воли Его, против Его законов, против Его планов, Он все равно сделает так, как Он сказал. Если Он сказал, что Иакова я возлюбил, то ты, благословляя Исава, благословлял Иакова. Вот он и вострепетал весьма великим трепетом. Разумеется, это был Бог. Конечно, мы говорим, но не таким же путем. Разумеется, не таким. Если бы они представили Богу возможности, Бог бы нашел возможность, как остановить благословение. Он нашел возможность взять проклятие в благословение сделать. Вы помните, когда Валаам пришел проклинать Израиля? Он шел с целью, чтобы проклинать. Язык его и мысли были настроены на проклятие, чтобы благословить Валака, царя Моавитского, и проклясть израильтян, вышедших из Египта. Но когда он открыл уста свои, сменил Бог проклятие на благословение. И он, увидев его, стал благословлять его. То же случилось бы с Исааком. Но человеческое неверие, душа ничему не верит, она проявилась и у Ревеки. Прекрасная женщина, прообраз церкви. Слава Богу, что Бог показывает нам, какая его церковь. Она не без греха, но Бог оправдывает ее. Если бы у нее не было греха, не надо было бы оправдывать. Но кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. И мы знаем, каким чудным путем. Не путем заслуг, путем приема. Они умеют принимать милость Божию. Они не заслуживают его, и поэтому Бог может вести их дальше. И тогда сатана начинает бить их, как никогда. Если до этого они были слепы в своей праведности, то когда они прозрели, вы знаете, какими они себя увидели жалкими. Ну, слепец, который никогда не видел себя и не смотрел за собою. Вы знаете, когда он прозрел, он увидел, что одежда его давно не стирана. Когда он посмотрел на людей и на себя, он увидел ужасное состояние между ними и собой.
Но та радость, которая наполняла его сердце, что он прозрел, ничего не могла заменить уже. Теперь, когда он прозрел и посмотрел на свои отрепья, он сказал: «О, слава Богу, теперь я могу их сменить. Я этого не видел раньше, но теперь я могу сменить». Вам указывает на ваши отрепья, будучи еще в худших отрепьях, имея бревно в глазу, а думая, что они одеты. Но, говорит, ты не знаешь, что ты наг, слеп и нищ. Советую тебе купить. Но слепец, прозревший слепец, слава Богу, Бог заботится о церкви своей, прозревшие в отрепьях. Ваши одежды засияют за счет этого слова. Здесь есть удивительное обетование, за которое вам надо будет заплатить. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Огнем. Тебе нужно будет терпеть от этого Авимелеха, от этого Фихола. Тебе нужно будет терпеть от Исава. Тебе нужно будет терпеть от самого себя. Тебе нужно терпеть от твоих ошибок, от твоих поползновений, от твоей лжи, от твоего блуда, от твоего коварства, от твоего алкоголя, наркотика, от всего твоего скверного характера. Тебе надо будет терпеть, но ты видишь. И у тебя появится попытка к освобождению. И тогда ты придешь к царю царей и Господу господствующих и скажешь: «Господи, я не могу сделать себя богатым». Он скажет: «Сей, сей, друг, я сделаю тебя богатым за счет твоего посева. Не ожидай, что кто-то принесет тебе чек. Начинай сеять, Бог будет давать тебе, возможно, тебе и принесут чеки, не так важно. И ты получишь работу или не получишь ее. И бедный тот человек, кто только в этой жизни надеется на Христа. Бедный он. Вы избранники Божии. Встаньте на Слово Божие. Доверьтесь Ему, просто слушайтесь Его. Вера не заставит себя ждать. Сконцентрируйте все ваше внимание на Слове Божьем». Сатана постарается рассеять мысли, концентрируйте их снова на том месте, которое вы произносите. Когда вы его произносите, не чувствуете ли его, что оно совершенно не имеет никакой силы? Что оно такое бесцельное, такое далекое, и так не хочется его повторять, оно такое пустое, оно ничего не делает. Но вы слушаетесь и продолжаете его повторять. И говорите: «Дьявол, я все равно буду его повторять. Дьявол, я все равно его буду повторять. Я буду его провозглашать, не просто повторять». Я говорю, придет тот день, когда ваши одежды будут сменены. До тех пор, пока человек слеп, он не видит, что он в отрепьях. Быть может, он догадывается, что о нем заботятся, что его одели в хорошие одежды. Так и здесь мы увидели принцип и прообраз, что дело не в первенстве рождения. Слово Божие в другом месте говорит: «Последние будут первыми, а первые – последними. Дайте нам вашего масла. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими». Это одно и то же. Близкие люди к Богу. Каким образом они могут становиться волками? Авимелех, который знал Бога, и Бог не хотел его погубить. Он говорит: «Потому я и пришел к тебе. Я знал, что ты сделал это в чистоте рук твоих и в чистоте сердца твоего. Поэтому я и пришел к тебе, чтобы сохранить жизнь твою, жизнь жены твоей, жизнь рабов и рабынь твоих. Поэтому я к тебе пришел». Он, князь Божий, он, пророк, помолится о тебе. И он пришел и сказал: «Что ты сделал с нами, князь Божий?» И когда он пришел просить земли, он сказал: «Ты князь Божий». Но с Исаком они уже так не поступали, и поэтому на них возгорается гнев. Не может человек наносить раны детям Божьим и остаться безнаказанным, хотя Бог и любит его, и заботится о нем. Мы не можем просто так бить друг друга и оставаться безнаказанными, если мы не простим друг друга. Если мы простили друг друга, то наше прощение должно быть принято. Если наше прощение не принимается, то оно не имеет силы для человека, которого вы простили. Не обязательно прощать человека тогда, когда он придет вам и скажет: «Прости меня». Вы можете его простить во имя Иисуса Христа тогда, когда он к вам не пришел. Но если он не примет вашего прощения, а принять ваше прощение – это признать себя виновным и прийти к вам и сказать: «Прости меня». И вы скажете: «Прощаю». хотя вы уже раньше простили, но это ваше раньше дало возможности Духу Святому работать над ним, чтобы он пришел к вам. Если он не придет и не скажет «прости», ему не будет прощено. Если умрет человек, что делать тогда? Что делать тогда? Это задают многие вопросы. Я оскорбил людей, они уже умерли, я не могу попросить у них прощения. Бог не говорит по отношению к умершим, он говорит «иди к живым». Если умерли, то есть то, что невозможно исправить, исправляет Христос. Он берет на себя это, он взял этот грех. Невозможности, но вещи, которые вы можете исправить, вы должны исправлять, и я должен исправлять. Если я кого-то чем-то обидел, я должен пойти и возвратить. Если я нанес кому-то ущерб, я должен пойти и возвратить. Если я что-то украл и присвоил, я должен пойти и возвратить. Часто бывает, мы воруем друг у друга. Вы говорите, неужели часто? Да, часто. Неужели мы воры? Да, мы бываем и ворами. Мы бываем и лжецами, мы бываем и прелюбодеями, мы бываем и завистниками, и скверными, и убийцами. Но тем не менее, и благодатью Божию есть то, что есть. Бог доведет нас до желаемого совершенства, которое Он хочет видеть в нас. Вы увидите, как Он доведет Иакова. Мы здесь увидели, что в этих потрясающих вещах Исав заклялся, что он убьет Иакова, убьет его вместе со смертью Исаака. Он не будет его убивать раньше, потому что он любит Исаака. Исав любит Исаака, отец ему дорог, и он не хотел бы сделать больно отцу при жизни его. И вот говорит, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова. То есть и пусть тогда уже плачут вместе и за отца, и за сына. Отец умрет сам, а сына я убью. Но Бог сохранит Иакова. Он исправит его ошибку, как мы пели псалом «Перестрою разбитые планы». Желая служить Богу, мы разрушили наши планы. И пришел конец нашим честолюбивым замыслам. Но Бог поднимает церковь свою из праха и пепла. Изволение Божье происходит в избрании. Милость Божия к нам не потому, что мы подвязались и мы сами пришли. Будьте послушны Богу, и Он восставит вас, послушны Его Слову. Не всегда это удается, но когда вы падаете, вставайте и снова провозглашайте Его величие. Провозглашайте Его величие, провозглашайте Его славу, Его победу в Его жизни. Никогда не говорите дьяволу «да». Больные вы, но не говорите дьяволу «да», не соглашайтесь. Не говорите, что все, ничего не получится. Скажите «сатана, я не знаю, когда это будет, но я буду исповедовать Слово Божье, и я буду его исповедовать до тех пор, пока придут сроки, положенные отцом в его власти, пока вера моя придет в совершенство путем исповедания. И тогда я восклицать буду». Часто мы по нашему незнанию раньше восклицаем времени, но Дух Святой хочет настроить нас, чтобы мы раньше не восклицали. Просто исповедовали, а потом восклицали, когда это придет, и потом могли удерживать то, что восклицаем. На этом пока я хочу закончить сегодня, потому что подошло наше время, осталось еще полчаса. Я представлю возможность сейчас вопросам, и да благословит нас Господь. Такой вопрос. Что собой представляет съесть семена раньше времени, которые не дают пользы сеявшему? И что представляет посев во дни голода? Как это практически в повседневной жизни? Вы знаете, что все нам дается в семени. Но есть семена, которые даются для посева. А есть семена, которые даются для того, чтобы вы ели. Какие семена мы должны есть? Слово Божие говорит, те семена мы должны есть, которые мы бросили в землю, которые нам дали были для посева, и они взросли. И вот когда они взрастут, из одного семени будет 100 семян. Вот оттуда ты можешь есть. Но из этих 100 семян ты должен десятую часть отложить для посева. То есть как буквально сеять? Отдайте десятую часть Господу. Принесите в дом его десятины ваши, какие бы они ни были. Мизерные, маленькие, большие ли, из всего прихода вашего принесите десятую часть Господу. Это есть посев. Есть люди, находятся в тяжелом положении, и если бы не Бог вдохновил меня, мне трудно было бы это говорить. Я бы был бы человеком, который просто обирает бедных людей. Но я говорю Слово Божие, это ваш посев и это ваше благословение. И я говорю так, как говорит Слово Божие. Будут ли позорить меня, будут ли называть вымогателем, как бы ни называли. Бог не вымогатель. Касаясь нашей десятины, Бог умножает ее во сто крат. Вы говорите, покажите где. Но подождите, земледелец ждет драгоценного плода, пока не получит дождь ранний и поздний. Так вот те люди, которые не платят десятину, так вот те люди поедают семена во дни голода. Поэтому Бог нам дает все в семени. Умейте не только материальные вещи обращать в духовные, но и духовные вещи обращать в материальные. У вас пока нет здоровья. У вас пока нет еще другого, но вы начинаете сеять. Что мы можем посеять? Нашу душу. Нашу душу, наше достоинство, наше «я», наше честолюбие, наши честолюбивые планы, несбыточные мечты и надежды, не роптать, не плакать, а прославить Бога. Когда вы начинаете славить Бога за разрушенные планы, не потому сатана их разрушил, сатана разрушает вашу душу, он, но вы славите Бога в этом положении, не за разрушение души, не за то, что сатана разрушил план, а просто вы славите Бога все равно, независимо в каком бы вы положении находились. Я имею в виду духовные семена, когда они обратятся в материальные, и когда вы начинаете славить Бога в вашей болезни, вы не славите его за болезнь, вы славите его в болезни, я хочу, чтобы вы поняли меня. Бог не хочет, чтобы вы славили Его за то, что пришло от дьявола. Он хочет, чтобы вы славили, несмотря на то, что вы находитесь в испытаниях, вы славите Его. Он хочет, чтобы вы благодарили Его не за болезнь, а в болезни. Поймите Бога. Люди часто не понимают, они благодарят. Благодарю тебя за эту болезнь. Господь дал. Да Бог не дает болезни, сатана дает болезни. Зачем вы его благодарите? Попробуйте благодарить Бога в болезни и сказать, все равно я этими глазами в моем распадающемся теле увижу здоровье. Начинайте жить здоровым, рассматривать себя здоровым. Я не знаю, сколько время пройдет. Это посев. Это тоже посев, только духовный, который станет материальным. Материальный становится духовным, духовный материальным. И как говорит Слово Божие, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. Речь идет не только о десятинах, но о сверхдесятине. И я не могу укорять или что-то говорить. Я знаю, что Бог необыкновенно благословил нас таким посевом. Раз вы могли посеять, ожидайте, придет. Начнутся дожди. И они уже начинаются. Я думаю, многие уже видят эти капли. Они скоро перерастут в такой ливень, что придут и поклонятся пред ногами вашими. И скажут, мы увидели, что с вами Бог. Мы увидели, что с вами Бог. Когда мы пошли странствовать, наш рядовой сбор, то есть воскресный сбор, равнялся $300-200. Сегодня наш рядовой сбор, воскресный рядовой сбор, средний, 2500. Бывает больше. Так благословил нас Господь. То есть в среднем 10 тысяч в месяц. И Бог усилит и увеличит его. Поэтому-то Он и сделает, что мы расплатимся не только за этот дом, но мы будем строить Царство Божие. Мы станем домостроителями этого Царства, миссионерами этого Царства. Слава Богу! Благословен Господь! Я не знаю, удовлетворил ли я этот вопрос, сеять в дух и сеять, как сеять в дух материальное и сеять духовное, чтобы оно становилось материальным. Так, еще такие записочки. Первое, 2 Петра 1:9. «Забыл об очищении прежних грехов своих. Какие прежние грехи для прощенных и церкви?» Вы знаете, когда человек начинает снова грешить, он забывает об очищении прежних грехов своих. И здесь апостол Петр как раз и говорит об этих людях, которые имеют вид благочестия силы же его отрекшиеся. Эти люди обычно забывают об очищении прежних грехов. Почему написано «забыл об очищении прежних грехов»? Потому что эти грехи были очищены не его самоправедностью, а даром. Получая оправдание даром по благодати его, он забывает о том, что очищение его первых грехов произошло даром. И начинает для того, чтобы свои грехи покрыть, он начинает молиться и поститься, и делать праведные дела, чтобы покрыть грехи свои. Вот почему Слово Божие говорит, забыл об очищении прежних грехов своих. Их нет, Бог их убрал. Но этот человек забывает, здесь имеется в виду, каким способом Бог очистил тебя. Бог не говорит, чтобы ты смотрел все время в себя, в своего ветхого Адама, на себя. Оно говорит, чтобы ты бросал изредка взгляд на скалу, из которой ты иссечен, и на глубину рва, из которого ты извлечен. Зачем? Чтобы ты знал, каким образом он тебя иссек из скалы. Изволение Божье было в избрании, милость Божья была к тебе. Ты не заслужил ее, он сам призвал тебя, коснулся твоего сердца, поставил тебя пред выбором и сказал, я могу спасти тебя. И ты сказал, я принимаю твое спасение. А теперь ты стал его зарабатывать и говоришь, если не обрежетесь, не спасетесь. Если не будете исполнять в субботу, погибнете. Если будете есть то и то, если будете мывать или не будете мывать. Если будете молиться так или молиться вот так. Неважно. Молитесь во всякое время и во всяком положении. Сидите вы, стоите вы. Молитва – это общение с Богом, которое нарушается только грехом. Это не то молитва, что мы понимаем, обязательно стоять на коленях и что-то говорить. Молитва – это просто общение с Богом, связь с Богом, которая нарушается только посредством греха. Я могу делать мою обыкновенную работу, я могу говорить об обыденных вещах, и тем не менее я буду иметь общение с Богом. Я не думаю, что когда к Иисусу пришли ученики и сказали, «Рави, где живешь?» Они говорят, «Пойдемте и увидите». И написано, они пробыли у него весь тот день. И весь этот день он не говорил им ни о принципах, ни о истинах никаких. Он просто показал им обыденную жизнь, как он живет. Что он ложится спать точно так же, как и они, ест точно так же, как и они, говорит об обыденных вещах так же, как и они. Это не значит, что при встрече мы не имеем права заговорить об обыденных вещах. Можно говорить все время о божественных вещах, встречаясь, и тем не менее они будут небожественными, но можно заговорить об обыденных вещах, и они будут божественны, потому что это божественная жизнь, он внедрил ее. И когда мы правильно говорим, говорим с целью, чтобы поучаствовать в нуждах друг друга, как твое состояние, как, где лучше взять, как лучше сделать, и мы начинаем объяснять друг другу, и вдруг нам говорят, это не Господь, это Господь. Потому что он приходил и возмещал. Он возмещал людям за место болезни, давая им здоровье и так далее. И мы должны понять, когда вы в общении с Богом, все, что бы вы ни делали в это время, я не имею в виду грех, ваше дело, все оно будет инспирировано Духом Святым. Но когда у вас грех, все, что вы не делаете, пусть это будет великая миссионерская деятельность, призыв, пусть это будут десятины, пожертвования, ваша аскетическая жизнь, все, что бы вы ни делали, это будет грех. Потому что общение нарушено с Богом. Теперь второй здесь вопрос здесь. Что такое богохульство? Прямого указания нет в этих местах. Но люди назвали Христа в Матфея 26 и Стефана богохульниками. Богохульниками Израиль называл тех людей, которые присваивали себе равенство Бога. Что мы равны Богу. Это считалось богохульством. Если вы скажете, что вы Сын Божий, это приравнивалось к богохульству. Богохульник, как ты мог такое сказать? Но Слово Божие поднимает нас до своего уровня. То есть Бог поднимает нас до своего уровня. Я не имею в виду иерархию, мы всегда останемся детьми Божьими. Но коль мы дети Божьи, то мы Боги. Ведь мы дети Божьи, от Бога родились. Значит, дети Божьи, значит, сыны Божьи, значит, дочери Божьи. И вот это мир не хочет признать религиозные. Если он и признал, то только вот здесь, в своей бедной, жалкой коробочке интеллектуальной, но не в духе своем. Признай он, что он дитё Божие, ему не нужно было бы ничего заслуживать, потому что отец сказал, «Сын мой, все мое твое». Все мое твое. Все, что в этой Библии, твое. И будет твоим. Еще один вопрос здесь. Есть ли разница при благословении детей в храме или это по немощи человеческой? Ведь каждый отец в семье может благословлять детей. Это семейная церковь. Все нужды в церкви от недостатка ведения. Здесь не только вопрос, но и ответ. Правда, не совсем правильный. Хотя в нем и есть доля правды, что нужды в церкви, то есть от недостатка ведения, но это только десятая доля правды. Вы знаете, что все мы нуждаемся в Боге постоянно, блаженны нищие духом. Все, на каком бы вы высоком уровне ни были, вы постоянно нуждаетесь в Нем. И это не из-за ведения. Чем больше у вас ведения, тем больше нужды в Боге. Когда у вас было мало ведения, вы не приходили к Богу, вы бежали к врачам, к знахарям, не так ли? Вы советовали друг другу притирки, притирания, что надо сделать. А теперь, когда вы приближаетесь ближе к Богу, вы начинаете использовать духовный авторитет и молитву. То есть от ведения происходят нужды, и они меняют свое направление, источник меняется. Блаженны нищие духом. Нищий, он всегда зависим от Бога. Но до тех пор, пока у человека есть что-то свое, он еще не полностью надеется на Бога. Но когда Бог подсечет полностью его опору, только тогда он будет надеяться на Бога. Слово Божье говорит, что они пришли к Иисусу, принесли детей. Иисус мог бы сказать, отнесите ваших детей, благословите их сами, ведь я уже это дал. Вы разве не видели, что Авраам благословил Исаака, Исаак благословил Иакова, Иаков благословил своих детей? Это была священная традиция, данная Богом. Матерья и отцы благословляли своих детей, но они хотели, чтобы Иисус прикоснулся к ним. Христос сказал, что Его церковь является столпом утверждения истины. И поэтому Он хотел, чтобы детей приносили в церковь, это равносильно принесть к Нему. Слава Богу, что вы благословляете их дома. Это совершенно одна часть, но это совершенно не касающееся вашего благословения, когда их благословит церковь и когда Христос прикоснется через церковь к ним. Этим самым вы окажете церкви ее величие, признаете себя, что вы подчиняетесь церкви, что она стоит выше, чем вы, что вы часть только в ее теле. Вы не являетесь телом, вы являетесь клеточкой в этой теле или взаимно скрепляющей связью, или глазом, или рукою, поэтому вы никак не можете полностью благословить ваших детей. Церковь нужна. Нужны все дети Божьи, чтобы все молились это тело, чтобы оно благословило наших детей. То есть поэтому, согласно Писанию, их принесли к Иисусу. И я хочу, чтобы вы приносили их Господу, чтобы Он прикоснулся к ним в церкви. Я извиняюсь, здесь есть молитвенные нужды. При всем желании и стремлении человека к святости, совершенству и духовному росту, если он не имеет успеха, может ли быть, что Бог просто не избрал его на это, подобно Исаву? Вы знаете, что при всем желании и стремлении у Исава вообще его не было. Вы знаете, что Исав вообще к Богу не стремился. У него не было этого. Он пренебрег свое первородство, Исав. Все, к чему он стремился, это просто завоевать сердце отца плотского, но он не думал о Боге. Иаков понимал, что это Бог. Он имел с Богом, и о нем сказано, он был кротким человеком. И поэтому написано, не всякий, кто правильно стремится, увенчивается успехом. Обязательно будет успех. Если только написано, не ослабеем до конца. Если покажем вере, написано, что Царство Божие усилием берется и предпринимающие усилия восхищает его. Старайтесь иметь мир и святость со всеми. То есть старайтесь, имейте, прилагая к всему все старание. Когда мы прилагаем старание, нет стараний, дело происходит. Просто, когда человек прилагает старания, тогда Бог благословляет. То есть, когда вы начинаете поднимать вещь, подходите, тогда Бог помогает вам. Но если вы ждете, что Бог ее за вас поднимет, Он никогда ее не поднимет. Камень никогда не сдвинется с места. Вы должны подойти, и, конечно, когда вы подойдете к этой скале, к этой горе, которую невозможно никак взять, но Бог хочет, чтобы вы подошли к ней. И хочет, чтобы вы протянули руки свои под нее и сказали «Во имя Иисуса». Но чтобы вы приложили туда все старание. И оно всегда увенчается успехом, потому что написано, приходящего ко мне не изгоню вон. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому Исав не призывал имя Господне, не прибегал к Господу. Каин тоже, если прибегал, то не путем веры. Он шел через дела. Видите, люди всегда хотят идти не тем путем, который Бог предложил, а тем, который вот здесь вот у них. Им кажется, не совсем правильный Бог путь предложил, путь веры. просто называть несуществующее существующим. Вот когда у меня зазвенит в кармане, тогда я буду восклицать. Тебе никто не говорит, чтобы ты восклицал. Тебе говорят, провозглашай, свидетельствуй, а восклицать будешь позже. Мы провозглашали, свидетельствовали, и вот мы здесь. И будем идти дальше. Слава Богу. Как смотрит Бог на тех, которые уничтожают то, что посеянное? Я думаю, что ты знаешь, о чем я говорю. То, что я посею, они не могут уничтожить. И то, что вы посеете, никто не может уничтожить, запомните. Потому что то, что вы посеяли, Бог сохранит. Ведь поймите, вы сеете в Иисусе. А Он сказал, из моей руки никто не похитит. Не бойтесь, что кто-то уничтожит ваше посеянное. Они уничтожают свое посеянное, а не ваше. А ваше, наоборот, путем давления, они разбивают вашу душевную оболочку. Они не делают против вас того, допустим, те, которые уничтожают ваши рвения и порывы. Они, наоборот, разрывают эту оболочку. Бог использует их. Они думают, что они хотят навредить вам или дисквалифицировать вас и помогают вам. Они просто мельница Божья и льют воду на мельницу Божью. Не бойтесь. Не бойтесь религии. Она все равно работает на мельницу Божию. То есть, с одной стороны, она против, а с другой, она работает на эту мельницу. Она думает, что она сделает зло. Сатана через религию сделает нам зло. Он не сделает нам зла, потому что Бог мудрый, и Он остаток гнева обратит во славу. Так, ну, на этом наши записки, то есть вопросы окончены, и остались молитвенные такие нужды. Я сейчас зачитаю их, и мы будем молиться. Дорогая церковь, я хочу поблагодарить Господа за успешные роды моей супруги, брат Алексей. Слава Богу, мы будем благодарить Бога. Сатана – противник человеческой жизни, противник родов, и поэтому он хочет, чтобы... Когда люди рождались, чтобы они умирали при родах. Он хочет этого. Потому что он никогда не знает, кто из этих рожденных будет потрясать его адские твердыни. Дорогие друзья, прошу помолиться за семью моего брата, чтобы Бог дал ему возможность приехать сюда. Я верю в силу Бога, что по молитве церкви он может сделать все. Сердечно благодарю, сестра в Господе. Дорогая Церковь Божия, братья и сестры, помолитесь за меня Господу, чтобы Он дал мне силы и мудрости укрепиться во Христе от нападков врага, которые приходят через моего мужа. Он это считает все по слову, он поступает. Заранее благодарю Господа и вас, сестра в Господе. Иногда мы считаем, и мужья, и жены, что мы поступаем по Слову Божьему, но поступая по Слову Божьему, иногда действительно мы можем и огорчать друг друга, но мы должны всегда смотреть, если эти огорчения нанесены физическим усилием, то есть использованы запретные приемы Слова Божьего, то мы виновны. Мотивация наша может быть правильной, но действия наши могут быть неправильные, и мы будем виновны, и нам надо тогда каяться. Если муж запрещенными приемами пользуется, то есть настаивает, кричит, заставляет, я муж и так далее, это запрещенный прием. У него есть единственный прием – закрыть за собою дверь, зайти в тайную комнату и молиться. И у жены точно так же – закрыть за собой дверь и молиться. Вот это прием Слова Божьего. Остальные все приемы, запрещенные приемы, какие бы они ни были. Поэтому сейчас, заканчивая наше служение, если есть у кого еще нужды, пожалуйста, скажите, и мы будем молиться. Если нет, то, пожалуйста, все встаем и молимся за эти нужды, которые были провозглашены пред Господом. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, представляя пред Тобою нужды народа Твоего, нужды детей Твоих. Я молю Тебя, чтобы Ты коснулся их. Ты видишь желания человеческого сердца. Ты часто видишь, что мы желаем для наших родственников то же, что и для самих себя. Чтобы они чутились здесь с нами. Чтобы они могли не испытывать голода и холода. Чтобы они могли быть спасены. Но я верю, что спасение в имени Твоем. И тем не менее, я глубоко верю, что Ты хочешь, чтобы мы были вместе. потому что Ты сделал нас родственниками, Ты хотел бы, чтобы мы были вместе. Хотя зачастую Твой меч и проходит между нами, Ты сказал, и враги человеку домашние его. Иногда, желая иметь наших родственников вместе, мы иногда потом горько страдаем и плачем, зачем мы это сделали. Но тем не менее, не будем никогда корить себя за то, что мы сделали добро. И Бог всегда вознаградит нас. Я молю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, вместе со святыми Твоими. Яви милость Твою по этим нуждам. И пойди в места, и пойди в эти места нищеты и болезни, в места нужды, и соверши это по нуждам народа Твоего. И да прославится имя Сына Твоего, Иисуса Христа, в этих нуждах пред лицом Твоим, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.